«Слово благодати» представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Сегодня мы возвращаемся к плану искупления в событиях и лицах. Это 32-я часть сегодня. Мы будем говорить об очень интересном эпизоде в жизни израильского народа. Эпизоде, который, скорее всего, не привлекает большое внимание многих-многих верующих. И я уверен, что для многих из присутствующих здесь сегодня эта часть истории покрыта небольшим туманом. Мы не совсем ясно ориентируемся, что там происходит. Если вы помните, мы начали от самого начала, мы начали еще от той точки, где не было творения. И мы говорили о Боге, мы говорили о Его плане творения, мы говорили о том, каким образом Он реализует вот этот свой план искупления, создав Вселенную, создав человека и шаг за шагом двигаясь дальше, двигаясь к тому, чтобы Иисус Христос был рожден. Для этого Ему нужен был особый народ. Он избрал одного человека, Авраама, и от одного произвел чудесным образом, произвел народ. И этот народ чудесным образом был возвращен в Египте, в плену, находясь в плену. Потом чудесным образом был выведен оттуда из Египта и переведен, поселен в землю, которая им никогда не принадлежала. Бог дал им эту землю. И вот там, на этой земле, происходит очень много событий, формируется государство Израиль, там появляются цари, известные цари Саул, Давид, Соломон. И после них два государства, помните, Северное царство, Южное царство. И народ, живший в одном государстве и в другом государстве, страдал одной и той же проблемой. Эти люди не могли быть верными Богу. Не хотели быть верными Богу. Они страдали той же самой идеей. Они думали, что их жизнь здесь, на земле, она имеет цель, которую они сами представляют себе. Они не хотели ориентировать свою жизнь на Божьи цели. У них был храм, в храме проповедовался закон, читали закон, должны были читать закон. Были ясные положения закона, которые обязывали каждого человека приходить в храм определенное количество раз, там приносить жертвы и там соприкасаться с поклонением Богу, соприкасаться с Божьим законом. Но, к сожалению, со временем сложилось так, что даже в храме перестали проповедовать закон. А точнее, его читали, его проповедовали, но из него выхолостили его смысл. То есть те, кто проповедовал, они сами не исполняли закон. Они сами не хотели поклоняться Богу. Осталась форма, осталась оболочка, внешняя оболочка, лишенная внутренней силы. Это то, что часто происходит с верующими людьми. Они не хотят отказаться от оболочки, потому что тогда будет слишком явно, что они неверующие люди. Поэтому они оставляют оболочку, они ходят в церковь, они исполняют обряд, они делают какие-то дела, но у них внутри нет жизни. Это то, на что был похож народ израильский. И вот тогда, для того, чтобы решать эту проблему, Бог посылает специальных, особенных людей. Эти особые люди назывались пророками. Он их брал ниоткуда, он брал просто так. Это были люди, у которых совсем не обязательно был какой-то послужной список их заслуг или же какой-то яркая линия в их родословной, от кого они произошли и так далее. Это были люди, у которых было одно достоинство. Бог их призвал, Бог их наполнил, и Бог сказал им: «Пойди и скажи». Мы останавливались подробно, анализировали пророков Ветхого Завета, мы говорили о многих из них. Если вы помните, мы представляли таблицу, в которой представляли всех их. Она была гораздо больше, чем эта таблица. Были пророки, которые ничего не написали. Например, Илия и Елисей. Это два самых известных не написавших пророка, о которых все знают. Но было много-много других, которые ничего не написали и которые упоминаются в Священном Писании. И у нас была большая таблица, где мы их всех перечисляли. Вот здесь я представил вам 9 пророков, так называемых малых пророков. Есть большие пророки Исаия, Иезекииль, Иеремия. Это условное деление. Они написали большие книги, и эти книги играли огромную, большую роль в истории израильского народа. И есть малые пророки, их всего 12. Эта группа пророков, она делится на 2 части. Первая большая часть, 9 пророков, они были тоже разбросаны по столетиям, между ними были столетия, но они все равно сгруппированы в одну группу по причине того, что все они жили до того, как народ израильский был уведен в плен. Их главной задачей было предупредить народ израильский: не живите в отступлении, потому что уйдете в плен. И они все практически об этом говорят. Правда, некоторые из них, как Иона, они говорили другим нациям. Иона, помните, проповедовал в Ниневии. Но суть одна и та же. Покайтесь. Покайтесь, обратитесь к Богу, чтобы Бог не уничтожил, в данном случае, Ниневию. Посмотрите, вот здесь третья колонка. Здесь написано, кому они проповедовали. Или какому народу. Иудеи, Ниневии, Израиль. Израиль – это северная часть царства. Иуда – это Иудея, Ниневия, Иуда, Иуда. То есть эти пророки выполняли свою функцию. Они приходили и говорили, так говорит Господь, обратитесь, покайтесь, иначе вы будете наказаны. Так и случилось. И Бог действительно увел народ израильский в плен. И после того, когда прошло 70 лет, сказанных Богом, назначенных Богом, после этого были люди, которые вывели народ израильский назад. Бог расположил царей, царя Кира. Об этом пророк Исаия говорил за много лет до того, как Кир родился еще. Бог расположил и поднял, и взрастил, вот там на чужбине, взрастил особых людей, таких как Зарававель, Ездра, Неемия. Эти люди, это лидеры, вожди народа израильского, они вывели Израиль, привели его туда, назад, в Иерусалим, и стали строить город, и стали строить храм. Проблема только осталась та же самая. Эти люди, которые пришли назад сюда, которые увидели Божью милость еще раз, которые еще раз пережили невероятное, они столкнулись с теми же самыми проблемами. Отступление от Бога, нечестие в жизни. Люди перестали помнить реальность. Они стали жить вот в таких вот оболочках. Оболочка внешняя, жертвы приносятся, но внутри нет жизни. Поэтому Бог опять посылает пророков. То, о чем мы будем сегодня говорить, мы будем говорить о трех так называемых по-английски post-exilic prophets, или пророки, которые служили после возвращения израильского народа из вавилонского пленения. Их три. Три этих пророка. Они в вашей Библии, в Ветхом Завете, расположены самые последние. Самые последние перед Новым Заветом. Три пророка. Пророк Агей, пророк Захарий, пророк Малахия. Эти три пророка, они выполняли практически ту же самую роль, которую выполняли те девять, но только в другое время и в других обстоятельствах. И поэтому их проповедь немножечко отличается. Она имеет что-то общее. У всех у этих трех мы можем найти что-то общее, что касается конкретной ситуации. Я хочу показать еще раз ту схему, которую мы уже смотрели в прошлый раз. Это соотношение этих пророков с вождями народа израильского и с царями Персии и Медоперсии в то время. Посмотрите, пророк Захарий и пророк Агей, эти два пророка, они несли служение вместе, одновременно практически, и они проповедовали в самом начале. Посмотрите, Зарававель, вот это вторая линия, вторая линейка, где написаны три имени Зарававель, Ездра и Неемия. Это три периода восстановления Иерусалима и храма. Зарававель занимает самую большую часть, несколько десятков лет. Если вы видите, в начале, 536 год, вот в самом низу, это начало строительства храма. И потом посмотрите, 520 год, возобновление строительства храма. Народ израильский начал строить храм. Они начали строить храм достаточно активно, но сразу же встретились с оппозицией. И об этой оппозиции подробно написано. Мы читаем в книге Ездра и в книге Неемии. Подробно написано о той оппозиции, которая противостояла этим людям. И потихонечку строительство остановилось. И вот тогда Бог посылает сразу двух пророков. Он посылает Агея и Захарию. Агея и Захария, они проповедуют, побуждая людей к тому, чтобы они строили храм. В результате их служения, посмотрите, в 520 году возобновляется строительство храма и буквально через 4 года заканчивается. В 516 году оно было уже окончено, и потом не было пророков. Долгое время не было, до самого-самого конца, когда, смотрите, Неемия был в Вавилоне. Если вы помните этот период времени, то там в народе израильском стали возникать проблемы другого рода. Храм уже был, жертвы уже приносились, город уже был отстроен Неемией, но проблемы были те же самые. Народ постепенно стал отступать от служения Богу. Народ постепенно стал искать своих собственных путей. Поэтому Бог посылает еще одного пророка. Бог посылает Малахию. Мы сегодня почитаем три книги. У нас нет времени проанализировать их глубоко и подробно. Особенно книга Захарии. Там книга Захарии – это наиболее насыщенная эсхатологическая книга, в которой очень много мессианских пророчеств. Конечно, пожалуй, больше мессианских пророчеств только в книге пророка Исаии. Захария идет следующий. Мы сегодня коснемся некоторых мессианских пророчеств, о которых говорит Захария. Вторые две книги, Агея и Малахии, они относительно маленькие, поменьше книги. Агея, кстати, книга это вторая с краю, то есть она почти что самая маленькая книга Ветхого Завета. Вот. Мы почитаем немножечко, о чем идет речь в этих книгах. Три темы, самые главные темы, которые представлены у этих пророков. Эти темы касались истории народа израильского тогда, но они очень актуальны для нас сегодня. Во-первых, они позволяют нам видеть, чем жили люди тогда. Они позволяют нам видеть, каким образом народ израильский, переживший много благословений один раз, переживший наказание за свое отступление, очень ясное, дальше переживший прощение и милость Божию, и Бог опять возвращает их сюда, назад в землю обетованную. И несмотря на все это, народ продолжает жить в отступлении, он продолжает искать своих собственных путей. Вот это говорит о неистребимости вот человеческого желание искать свои собственные пути и не покоряться Богу. И Бог посылает пророков, и он напоминает, снова и снова напоминает о ключевых вопросах. Мы сегодня остановимся на нескольких этих ключевых вопросах. Первое, что мы видим, это призыв к святости. Его можно увидеть у всех трех пророков. Я не буду читать изо всех трех, ввиду того, что у нас не так много места и времени сегодня, я буду читать наиболее яркие тексты из одной из трех этих книг. Книга Захарии, первая глава, с первого стиха начинается таким образом. Послушайте, пожалуйста. «В восьмом месяце, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Аддову, пророку. Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом. И ты скажи им, так говорит Господь Саваоф, обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, к которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, так говорит Господь Саваоф, обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших, но они не слушались. И не внимали мне, говорит Господь. Отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определения мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям, по нашим делам, так и поступил с нами». Это очень важное предупреждение, с которого начинается эта книга. Предупреждение сверхважно не только для них, для тех людей, которым непосредственно говорил и писал Захария. Это предупреждение, которое важно каждому христианину, в какой бы точке истории он ни жил. Это предупреждение, которое очень важно нам сегодня, чтобы мы могли иметь правильный взгляд на реальность. Его суть следующая. Бог обращается через Захарию, обращается к людям и говорит простую вещь. Вот посмотрите, послушайте, сколько раз здесь подчеркивается фраза «так говорит Господь Саваоф». Посмотрите, он постоянно перечисляет это. И скажи им «так говорит Господь Саваоф», «обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф», «я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Это не просто так, что ему не хватало слов, и он поэтому перечисляет постоянно «Господи, Господи». Каждое слово в Священном Писании имеет смысл, оно несет в себе очень важную нагрузку, очень важное значение. Бог обращается к этим людям и говорит, будьте уверены, что это Бог говорит. Что это не просто Захария, это не просто мудрый человек, который пришел к народу и который говорит народу, вот вы немножко неправильно живете, послушайте, пожалуйста, моего доброго, мудрого совета, чтобы вы могли немножко изменить свою жизнь. Люди почему-то представляют себе так, что Бог должен бы говорить, вот каким-то образом, таким, знаете, так вот теплом повеял, наклонил человека, и он вот как-то раз и вытек в правильную сторону. Мы не видим этого в Библии. Библия говорит не намеками. Библия говорит не оттенками какими-то. А Библия говорит ясно. Бог приходит, присылает пророка, который имеет месседж, который имеет принципы, который приходит и говорит, так говорит Бог. Это очень важная составляющая Писания. Фраза «так говорит Господь» встречается в Ветхом Завете, только в еврейском языке, более 430 раз. И она значит что-то. Она означает следующее. Она означает, что у Бога и Его Слова есть авторитет и власть. И вот то, с чего начинает здесь Захария, призывая к святости народ, он говорит им очень просто. Он говорит, посмотрите, где ваши отцы. Вот посмотрите, они слушали то, что говорит Бог. И они игнорировали то, что говорит Бог. И теперь их нету. Они все сгнили. Их убили. Их растащили по разным концам света. Вы представляете, когда пишет Захария, остаток Израиля собрался. Крохи из той могущественной страны, из тех миллионов людей, 50 тысяч собралось. И те-то чудом выжили. И тех-то чудом Господь собрал из этих стран. И здесь они стоят на руинах. Они только начали строить, храмы перестали. Вы помните, Захария в самом начале говорит. И он обращается к этим людям и говорит, пожалуйста, не забудьте один очень важный фактор. Если Бог говорит, так оно и будет. Вы знаете, нам часто приходится встречаться с людьми, которым открываешь Писание, и которым говоришь, так говорит Господь. Он говорит, угу. Пошел и делает прямо противоположное. Вот для таких людей написано это. Посмотрите, где ваши отцы? Он обращается и показывает реальный пример в истории. Он говорит, слушайте, вы же только что выбрались, как головня из огня, из этого ужасного состояния пленения. Где отцы ваши, посмотрите? И несмотря на все это, вы продолжаете жить в нечестии. Вы продолжаете игнорировать то, что говорит Бог. Посмотрите, обратитесь ко мне, и я обращусь к вам. Обратитесь от ваших злых путей, от злых дел ваших. Отцы ваши, где они? Слова мои, определения мои, которые я завещал рабам моим, пророкам, разве не постигли отцов ваших. Итак, это первый призыв, это призыв к святости. Точнее, даже это призыв к серьезному отношению к тому, что говорит Бог. Друзья мои, каждому из нас Бог говорит. Вы ясно знаете, что Бог говорит вам. Вам не нужны специальные пророки, вам не нужны специальные какие-то откровения, которые бы открыли вам, что Бог говорит. Вот здесь, в этой книге, вы хорошо знаете много-много яснейших истин, которые Бог говорит вам. Вопрос сегодня возникает следующий. Как мы относимся к тому, что Бог говорит? Вот тот период истории, когда несли служение вот эти малые пророки или последние пророки Ветхого Завета, этот период, который является еще одной яркой иллюстрацией для того, чтобы показать нам, что у нас, у людей, в человеческой природе есть вот это врожденное бунтарство против Бога. И врожденная слепота, в которой мы просто игнорируем суть, игнорируем очень важные и очень опасные предупреждения. Это первая часть. Вторая тема, которая также занимает достаточно много места у этих всех трех пророков, это призыв к служению. Дело в том, что люди, которые вернулись из Вавилонского плена, очень интересно, они вернулись для того, чтобы создавать нацию. Они вернулись, чтобы строить храм. Они вернулись, чтобы строить город. Представьте себе, бросить все. У них там были уже нажитые какие-то места. Они как-то там функционировали, привыкли уже жить. Хотя там чужбина была, конечно. Хотя это не их родина, это не их город. Вот, но они как-то привыкли уже там жить, в Вавилоне. И вот они все перешли 1000 миль. Добрались сюда, в эту обетованную землю. Обосновались здесь. Для чего? Для того, чтобы строить храм. Проблема в том, что храм-то не хотят строить. Прийти пришли, так много сделали. И когда пришли сюда, начали, правда, начали немножко строить, но как только столкнулись с оппозицией, с противостоянием, они сразу перестали этим заниматься. Это была первая проблема, о которой Бог говорит, посылая своих пророков, и особенно пророк Агей говорит много об этом. Первая проблема – нежелание строить храм. Очень интересно, что эти люди, они изобретают разные причины, почему они не хотят строить храм, почему нельзя строить храм. Вы знаете, они мне напоминают верующих людей сегодняшних. Очень многие люди, которые сделали много, они оставили мир, они пришли в церковь, они приняли крещение, они посвятили свою жизнь Богу и говорят: «Господу будем служить». Но не служат им. И у них постоянно причины. Пресвитер не такой, погода плохая, голова болит, экономический кризис, еще там что-нибудь, или правила не такие. Вот если бы такие правила, я бы Господу служил, а если вот такие они, то не буду служить. И так далее. Самые разные причины, их миллионы. Причем мы же все разум имеем такой мудрый, и мы поэтому изобретаем каждый день новые причины, которую мы пытаемся каким-то образом оправдать свою собственную глупость. Удивительно, да? Мы-то пришли, эти люди пришли сюда для чего? Строить храм. Они его не строят. Да сидели бы тогда там в Вавилоне, занимались бы своей там работой. Ну так вот, нет же, пришли, а здесь теперь найдут оправдание. Нет, не могу строить. Несколько причин, почему они не строили. Первое, они говорили: не время строить. Мудрые такие люди были, которые говорят: мы попробовали, посмотрели, наверное, это еще не время. Время не пришло. Часто приходится слышать такие вещи. И оно звучит так очень духовно. Звучит так, что человек рассмотрел, посмотрел, вот он с мудростью от Господа говорит: время еще не пришло. Бог очень ясно отвечает этим всем людям. Посмотрите, Агея 1 глава 2 стих. «Так сказал Господь Саваоф: народ сей говорит: не пришло время, не время строить дом Господень. Но отвечает он очень категорично, очень ясно. И было слово Господне через Агея пророка, 3 стих. А вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Заметьте, как эти люди находили время, чтобы строить свои собственные дома, чтобы устраивать свою собственную жизнь. Вот. И при всем этом они были в очень большой духовности, в кавычках, представляя так, что «но Божий дом не время строить». Находили оправдание. И такой подход, который они избрали, он, конечно же, привел их к очень серьезной проблеме. Бог не только вскрывает суть, он просто ясно говорит: посмотрите, вы непоследовательны. Вот здесь вы говорите не время, а этим вы занимаетесь, этим время. И это все нормально у вас получается. 5 стих. «Посему ныне так говорит Господь: обратите сердце ваше на пути ваши». И говорит дальше: «Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваетесь, а не согреваетесь, зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька». Вот это вот описание реальности. Посмотрите, когда люди, они приходят к Богу, они говорят о том, что: «Господь, я пришел к Тебе, чтобы Тебе служить». В этом-то и суть, да? В чем спасение? Суть спасения в том, что человек от царства тьмы приходит в царство Господа Иисуса Христа, нашего Господина. Раз он наш Господин, значит, я ему служу, я раб Иисуса Христа. Так пишет Писание много-много раз, разные авторы Писания. Ну вот, придя в царство, придя под господство нашего нового Господина Иисуса Христа, вот здесь-то у нас и не получается часто служить. Почему? Истинная причина не в том, что не время, А истинная причина в том, что мы заняты другими вопросами. Мы заняты тем, что нам дает какие-то бенефиты, какие-то наши собственные блага. Это то, что происходило с людьми тогда. В этом была истинная причина. Строить храм трудно, туда нужно вкладывать силы, туда нужно вкладывать ресурсы, средства разные. И поэтому им было гораздо проще найти духовное оправдание, не время еще строить. Хотя истинная суть была в том, что они занимались собой. Но посмотрите, в чем трагизм этой ситуации. Всегда, когда человек ставит свое выше Божьего, он никогда не получит успеха в своем. Посмотри, сколько людей, вот сегодня, сколько людей, которые, переживая вот эти экономические обстоятельства, в которых мы находимся сегодня, они могут засвидетельствовать, не пободрствовали, увлеклись своим. И в результате не осталось ни своего, ни Божьего. Это не только сейчас, когда экономический кризис. Это постоянно так. Почему? Потому что написано здесь, сеете много, а соберете мало. Посмотрите дальше. Едите, но не в сытость. Тоже, да, только, то есть даже тогда, когда есть. Не так давно, на прошлой неделе или пару недель тому назад, один молодой человек, который заработал очень много денег, который там очень много медалей снял на последней Олимпиаде, вот, его поймали с тем, что он наркотики курит. Спрашивается, зачем? У тебя все есть. У тебя есть миллионы. В том-то и суть, что едите и не в сытость. Человек, который поклоняется Богу, у него будет кусок хлеба, и он будет в сытость. Человек, который живет для себя, у него будет миллионы и не в сытость. Ему нужно что-то еще будет. Это типичный пример того, о чем представляет пророк Агей, то, что переживали люди тогда, то, что переживают люди сегодня. Многие молодые, многие повзрослее люди, они ищут вот того, чтобы насытиться от мира сего, но никогда не в сытость, друзья. Бегут, им кажется, они бегут от Бога, бегут от служения. Ну как, марку-то носят. Да, вверху христианин, да, а что, только нужно быть христианином, таким уж прям совсем служить. А можно не таким, можно пойти в американскую церковь, быть тоже христианином. Сейчас очень модная такая, есть такой трюк есть. Вот пошел, а что, вы одни только верующие здесь, что ли? Ох, вы какие, прям совсем уж правильные верующие, а там тоже верующие. Мы не говорим, что там или что здесь. Я знаю только всегда, когда человек бежит от Бога и бежит от его служения, то он обязательно придет к тому положению, когда он будет есть, но никогда не насытится. Но это еще не все. Послушайте, что продолжает говорить Бог. 7 стих. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. Взойдите на гору и носите дерева. И стройте храм, и я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь. А если этого не произойдет, смотрите, ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. Говорит, за что? Говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда, когда вы бежите каждый к своему дому. Как я уже отметил немножечко раньше, когда Бог начинает свое слово из книги пророка Захарии. Помните, они параллельно служат. Захария и Агей одно время. Одновременно они говорят эти вещи к одному и тому же народу. Бог предупреждает и говорит, слушайте, никому еще не удалось каким-то образом опровергнуть суть того, что я говорю. И здесь он предупреждает этих людей и говорит, если вы пытаетесь убежать от того, что Бог возложил на вас, вам может показаться, что вы что-то обрели, но это все уйдет, как дырявый кошелек. Он говорит, ожидайте многого, выходит мало, и что принесете домой, посмотрите, что написано, не просто вы потеряете. Бог говорит, я развею. Я возьму, и это сам Бог будет брать и развеивать благосостояние этих людей. Он говорит, что принесете домой, то я развею. Бог не может позволить того, чтобы его имя было поругано. Бог поругаем не бывает. Итак, это первое. Первое оправдание. Не время строить храм Господень. И он показывает, что в действительности это оправдание совершенно не в тему. Это попытка прикрыть желание жить для самого себя, тогда, когда они могли бы вполне участвовать в созидании Дома Господнего. И тогда это было выражено в практическом строительстве. Нужно было строить храм, нужно было реально стоять и брать эти камни, и складывать их, и строить храм. Сегодня это выражается в самых разных формах, в самых разных формах служения Богу. Какой выбор делаем мы, и не пытаемся ли мы оправдывать себя? Вторая причина, которую люди выдвигали, это невозможно восстановить славу храма. Некоторые люди были, которые приходили и говорили: ну что мы здесь делаем? Вы помните, какой был храм? Вы помните, сколько золота было? Вы помните, сколько там много было вложено? Где сегодня Соломон со своими богатствами? Ведь то, что мы имеем, у нас крохи. Зачем делать карикатуру на храм, говорили люди? Ведь если мы не можем построить тот храм, который достоин был того, чтобы действительно Бог там пребывал, то зачем вообще пробовать? Вторая глава Агея, 3 стих. «Кто остался между вами, который видел этот дом прежней его славе, и каким видите вы его теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто?» В этом была проблема у многих людей, и, возможно, вполне искренняя проблема. То есть они приходили, и они видели, ну что мы можем сделать? Ну если у Бога херувимы, у него там ангельские хоры, у него там такое проявление славы, которое нам даже и чуть-чуть, и приблизительно не снилось. Да бросим вообще, ничего не будем делать. Так делали люди, так они говорили. Но посмотрите, как Бог, посылая пророка, он объявляет и показывает им, что это неправильное мышление, это неправильная причина. Но ободрись ныне, Зарававель, это 4 стих. Говорит Господь: ободрись, Иисус, сын Иосидеков. Помните, Зарававель – это был политический лидер, Иисус, сын Иосидеков – это был первосвященник, или священник, который пришел с Зарававелем, и которые должны были восстанавливать храм. «Ободрись, весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при пришествии вашем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь». Ибо так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф, слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте сем я дам мир, говорит Господь Саваоф. Очень интересная картина. Посмотрите, эти люди, которые строят храмы, которые думают, что ну, мы не можем сделать такой славный храм, у них неправильное представление, потому что они думают, что слава храма заключается в количестве золота, которое вложено в его строительство. Но Бог ободряет их, призывает и говорит: послушайте, этот храм будет славнее, чем тот, который построил Соломон. И он объясняет, почему. Он объясняет, смотрите, придет сюда, в этот храм, придет желаемый всеми народами, и я наполню дом всей славою. Слава не от камня. Он говорит: возьмите, постройте их то, что вы сможете, но Бог наполнит его своей славой. Этот храм, который построили вы тогда, действительно был тем местом, в который вошел Бог воплощенный. Этот храм был тем местом, где он проповедовал. Этот храм был тем местом, где образовалась церковь, где было вот это излияние Духа Святого в день Пятидесятницы. Это все происходило вот в этих, под сводами во дворе этого храма. А эти люди строят, и им кажется, ну что это убожество такое? Мы же не можем даже и примерно сопоставить с тем храмом, который был. Но Бог обращается через пророка Агея, обращается к этим людям и говорит: мое серебро и золото я тогда дал, а сегодня не даю его. Оно мое. У меня ж есть серебро и золото. Если бы надо было, здесь подогнали бы здесь много-много этих колесниц, загруженных бы золотом, и отстроили бы золото. Он говорит, ну оно не нужно сейчас. Почему? Потому что я наполню его славой своей. Не земной, не человеческой славой. Так, это нежелание созидать храм или строить храм, которая оправдывалась вот этими двумя причинами. Одни говорили, не время, другие говорили, невозможно восстановить славу, прежнюю славу храма. И поэтому строительство храма было остановлено. И как вы помните, что в результате вот этих аргументов, в результате этих проповедей люди начали строить. Люди начали строить, и храм был закончен 4 года. Есть еще несколько проблем, о которых говорят пророки. И одна из них – это нежелание служить Богу, призыв к служению. Один период был, когда нужно было строить храм. Второй период, когда уже храм был построен, и когда служение Богу выражалось в другой форме. И мы посмотрим, детально посмотрим на несколько элементов, которые представлены у пророка Малахии. Первая глава 6 стиха мы читаем. «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне?» То есть они приходили и говорили, Бог наш отец. Он говорит, если я отец, если вы называете меня отцом, то где же ко мне почтение, которое должны вы проявлять к отцу? Если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф? Вам, священники, бесславящие имя мое, вы говорите, чем мы бесславим имя твое? То есть, посмотрите, эти люди, они не только бесславили имя Господне, они не только служили Богу не от чистого сердца, не искренно, не имея ревности должной, они еще и возражали, они говорили, как я бесславлю имя Господне, да вы что? Да я здесь очень правильный, я очень многое здесь делаю. И Бог объясняет, чем мы бесславим имя Твое? Вы приносите на жертвенник мой нечистый хлеб. И говорите при этом, чем мы бесславим тебя? Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. То есть то, что я принес в храм, ну так оно и надо. Это не то, что я должен самое дорогое отдать туда. Это то, что ну надо дать что-то. И так они приходили, и они приносили, ну да, что-нибудь, ладно, чтобы там что-то функционировало как-то. Тем, что говорите, трапеза Господня не стоит уважения. И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Что они делали? Когда нужно было принести в жертву ягненка, они смотрели того, который больной какой-нибудь. Слепое, дальше написано, или когда приносите хромое или больное, ну слепой ягненок, ну какой с него толк? А в жертву какая разница какой? Все равно ж 4 ноги, там голова есть, шея, мясо чуть-чуть. Какая разница какой? Слепой, там глаза открыты или закрыты. Он все равно ж не видит, его же зарезали, в жертву принесли. Люди очень рационально рассуждали. И поэтому вот в такой рациональности они и приносили. Они, в принципе, отдают то, что им удобнее отдать. И Бог говорит, в этом-то и проблема. Проблема не в том, что Богу нужно, чтобы ягненок, которого приносили в жертву, имел открытые глаза. А проблема в том, что Богу нужно, чтобы человек, который приносит жертву, жертвовал, отдавал то, что ценно для него. Богу вообще не нужен ягненок. Он говорит, мои все стада на тысячи-тысячи гор. Проблема не в том, что Богу нужно мясо, или Богу нужен обязательно открытый глаз ягненка, которого там приносят в жертву. Богу нужно сердце, которое отдаст дорогое. И он представляет и говорит, что он очень просто. Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобою? И благосклонно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф? Итак, молитесь Богу, чтобы он помиловал нас. Это типичная проблема для многих верующих. Наше отношение к Богу во многом формируется тем, что мы думаем, что мы, Бог нуждается в нас, и поэтому мы дадим Богу что-нибудь такое, принесем Ему жертву, чтобы, ну, вроде бы, что мы и дали что-то, вроде бы мы и пожертвовали, но, ну, хожу в собрание, и, ну, и так уже, ну, почти каждое воскресенье хожу, а что еще и в среду, а еще и на домашнюю группу хотят загнать, некоторые говорят, то это совсем уже, меня хотят здесь сделать суперверующим. Речь идет не об этом. Речь идет о том, готовы ли мы отдать то, что нам дорого. Отдать наше время. Отдать наше внимание. Отдать наше сердце. Бог ясно говорит, что если мы приносим немножечко того, что лишь бы так отвязаться, это недостойные жертвы. Вторая проблема у этих людей была неточная проповедь. Дело в том, что люди не только приносили недостойные жертвы, а для того, чтобы приносить недостойные жертвы, обязательно нужна была неточная проповедь. Нужна была бы проповедь, которая бы провозглашала, что that's okay, это нормально. И находились священники, находились такие люди, которые читали законы, которые вот так вот его перекручивали и говорили, ну хорошо, ну ты слепой сегодня принес, ну ладно, да, отпускаю тебе грехи. Там, или еще какие-то пути. Ну, а зачем же быть таким жестким? Ну, принес же человек, хоть что-то принес. Ну, слепое принес, правда. Ну, ничего, ну, зато принес. А я вдруг, я ему сейчас скажу, нет, ты забери это слепое, принеси мне хорошее. А он в следующий раз вообще ничего не принесет. Вот такая человеческая логика, очень-очень распространенная логика. И Бог говорит, что проблема не только в тех людях, которые приносят, но еще и в тех священниках, которые это позволяют. И поэтому они устроили здесь из Дома Божьего свой человеческий рынок, свою человеческую организацию. Вторая глава Малахии, 7 стих. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Он здесь не переговорщик, он не человекоугодник, он не тот, кто пришел для того, чтобы всем там дать то, что они хотят». Его уста должны хранить ведение, и он должен хранить Божий закон. В этом его предназначение. Почему? Потому что он вестник Господа Саваофа. Он не политик, который должен примирить фракции. Он не человек, которого задача которого сделать everybody happy. Он является вестником Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего. Вот в чем проблема была народа израильского. Для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия. Это огромная проблема церквей и служителей сегодняшних, потому что это не только проблема людей, проблема того, что люди не хотят служить Богу так, как должно. Это в огромном смысле проблема служителей, которые разрушили завет Левия, которые перестали быть вестниками Господа Саваофа. Которые избирают другие формы, другие пути. Они даже иногда оправдывают, а мы же из любви к людям это делаем. Это не любовь, друзья. Это обман. Это обман тогда, когда на белое говорится черное. На черное говорится белое. Зато и я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона. Очень конкретно. Друзья, вот эти вещи, вот эти слова, которые мы читаем сегодня, посмотрите на историю. Посмотрите историю церквей. Посмотрите историю церковных лидеров. И вы увидите, как абсолютно в каждом из них это сбылось. Или он был верен Слову Божьему, и то, что он делал, имело плод, имело сильный, глубокий, укорененный плод. Или он пытался юлить, или он пытался этим Словом Божьим манипулировать, думая, что он достигнет чего-то большего, и обязательно приходил к разрухе. Это то, что переживает наше сегодняшнее поколение, друзья. Это то, что переживали многие-многие поколения христиан в разные эпохи, в разные века. Люди думают, к сожалению, думают, что так они улучшат, облегчат каким-то образом судьбу или путь народа Божьего. В действительности нет. Если ты, будучи служителем, перестал быть вестником Господа Саваофа, за это Бог сделает тебя презренным и униженным перед всем народом. Тебя и всю твою работу, и все то, что ты делаешь. Очень ясно сказано. Уста священников должны хранить ведение. Они должны точно передавать Слово Божие. Это их задача, первая, самая главная задача. Третья проблема, о которой Малахия говорит в третьей главе, это неполная десятина. Это еще одно проявление нежелания служить Богу, которое выражалось в халатном отношении к материальной поддержке служения в храме. Опять-таки, люди пришли туда, они как-то там устроили это служение в храме, они участвовали в нем в какой-то степени, но они не были готовы к тому, чтобы исполнять Божий закон, исполнять Божие повеление в том отношении, как они должны поддерживать его. 7 стиха. «Со дней отцов ваших вы отступили от уставов моих и не соблюдаете их. Обратитесь ко мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф». Вы скажете, как нам обратиться? Конкретный вопрос. Очень интересно. Я когда встречаюсь с людьми, когда говорим о разных проблемах людей, люди готовы говорить о проблемах в общем. До той точки, пока не перейдешь на конкретику, пока не перейдешь на то, как обратиться. Когда начинаешь говорить человеку, вот это оставь, вот это начни делать. И еще чего? А кто вы такие, чтобы брать доминирование над моей свободной волей, над моей личностью? Вы должны меня только призывать к Господу в общем. А уже как я обращусь, это мое собственное дело. У меня душа вот творческая, она рвется вот в такой форме служения Господу. Или в такой вот еще другой форме. Бог всегда говорил конкретно, как обратиться. Он не сказал, обратитесь ко мне, ну а там кто как хочет. Там с того края так обратятся, с этого края так. Нет, у него всегда был рецепт, обратитесь вот так. И в данном случае он говорит, как обратиться. Послушайте, он конкретно говорит, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня? Как обратиться? Скажите, чем мы обкрадываем тебя? Десятиной и приношением. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня, говорит Бог. Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас благословений до избытка. Итак, Бог конкретно говорит о многих вещах и в данном случае конкретно говорит об этой сфере, о том, что люди не хотели жертвовать деньги. И Бог не стесняется, знаете, Бог не говорит, а вдруг подумают, что я от них денег хочу. Он именно этого и хочет. Он именно денег от них и хочет, и не просто хочет, а требует, чтобы они их принесли. Почему? Потому что это правильно. Потому что они действительно должны были жертвовать то, что они должны были жертвовать. Очень ясно говорит, очень конкретно. Но все эти проблемы, они сводятся к тому, что эти люди, они имели несокрушенные сердца. Об этом говорит Малахия. Недостойные жертвы приносили, неточную проповедь говорили, неполные десятины были. Вот и дальше несокрушенные сердца. 3 глава, 13 стих. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь». Вы скажете, что мы говорим против тебя? Заметьте, как Малахия все время, и не только Малахия, и Агей, он все время задает вопросы. Бог задает им вопросы, потому что он как от их лица говорит, он предугадывает, он знает, что они зададут, о чем они скажут сейчас. Что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу. И что пользы, что мы соблюдали постановление и выходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваоф. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивает себя делающие беззаконие, хотя искушают Бога, но остаются целы. То есть речь идет о том, что эти люди, они попали вот под это влияние. Они говорят, мы уже пробовали служить Богу, но ничего не получается, благословений нету. А вот эти люди, которые не служили Богу никогда, они живут лучше. Написано, мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивает себя, делающий беззаконие, хотя и искушает Бога, но остаются целы. Посмотрите, 16 стих, он объясняет, в чем проблема. Он говорит, проблема в том, что у этих людей не хватает страха Божьего. Он говорит, боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это. И пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю. И буду миловать их, как милую человек сына своего, служащего им. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим им. Заметьте, разница между точкой зрения этих двух людей заключается в страхе Божьем, в наличии страха Божьего. У этих людей, боящиеся Господа, они говорят друг другу. Это те же люди, живут в том же самом месте. Одни говорят друг другу, какой толк служить Богу, потому что все равно ничего не помогает. Те, кто не служат Богу, они счастливее, они лучше живут. Но те, кто боятся Бога, посмотрите, они говорят, Бог знает. Они говорят, у Бога пишется памятная книга о боящихся Его и чтущих имя Его. И соделает он, и будет время, когда снова увидим различие между праведником и нечестивым, служащим Богу и неслужащим. Итак, это две темы, которые представлены у этих трех малых пророков. Тема «Призыв к святости» и «Призыв к служению». Бог хотел, чтобы народ служил Ему, чтобы он ходил в чистоте. Он знал, насколько это важно. Ну, кроме этого, есть еще одна очень важная тема, которую мы очень коротко упомянем только. Бог, говоря об этом, Он все время показывал перспективу. Он говорил, что это не зря все. Он говорит, вот то, что я делаю с вами, это маленькая часть, которая приведет к великому будущему, к очень важному будущему, пришествию Мессии. Это третья часть провозглашения или третья тема провозглашения пришествия Мессии. Я хочу вам показать еще раз эту схемку, которую мы видели уже несколько раз. Дело в том, что когда вот эти пророки Ветхого Завета говорили о пришествии Мессии, то они видели второе и первое пришествие Христа как бы слившимися в одно. Они не видели вот этой нижней, вот этого углубления, этого оврага. То есть, когда человек стоит, вот он видит одну гору, и дальше верхушка другой горы, ему не видно, что там еще впадина между ними. Вот что-то подобное было у этих пророков. И поэтому они очень часто говорят о первом пришествии Христа и сразу же говорят о втором пришествии Христа и не разделяют этого. Причина этого мы детально рассмотрим многие тексты, которые говорят о церкви. Вот здесь, где времена язычников, там можно написать «церковь». Церковь была для пророков Ветхого Завета тайной. И мы читаем много упоминаний, где апостол Павел говорит, это тайна, которая была сокрыта от веков и родов, ныне открыта. Это тайна, которую Бог сделал через нее известной всем, значит, духом, силам, духовным силам. Он через нее провозглашает силу и могущество свое и так далее. То есть много сказано в Писании, в Новом Завете о тайне. Так вот, об этой тайне речь идет. О том, что ветхозаветные пророки, они не видели церкви. Церковь была как бы в углублении. Они видят эти два пришествия, первое пришествие и второе пришествие, как слившиеся в одно событие. Мы посмотрим только несколько текстов из пророка Захарии. Это 9, 11 и 12 главы. В 9 и 11 главах речь идет о первом пришествии. Я прочитаю вам сейчас несколько текстов, вы ясно поймете, что речь идет о первом пришествии. Это очевидно. Смотрите, Захарий 9:9. Опять-таки, это Захарий пишет во время Зарававеля, во время пророка Агея, пишет к людям, которые не хотят строить храм. Он пишет, ободряет их и говорит о том, что стройте храм. И он не только говорит о том, что так говорит Господь, он говорит, что у Бога есть великая и важная цель в будущем. Он объясняет это. Смотрите, 9 стих. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествует черь Иерусалима. Се царь твой грядет к тебе праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной». Ясно, о чем идет речь. Иисус Христос въезжает в Иерусалим. Это сбылось буквально, очень точно, очень ясно. И Матфей, когда описывает события того, что произошло, вот это событие, вход Господа в Иерусалим, он так и пишет, он говорит, сбылось пророчество, как написано у пророка. И представляет, что это царь, который грядет к Израилю, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Есть еще один текст, который здесь же у Захарии 11 глава, который говорит о первом пришествии, 12 стих. «И скажу им, если угодно вам, то дайте мне плату мою, если же нет, не давайте. И они отвесят в уплату мне 30 серебряников. И сказал мне Господь, брось их в церковное хранилище, высока цена, в какую они оценили меня. И я взял 30 серебряников и бросил их в дом Господень для горшечника». Если вы почитаете историю того, как Иуда предал Иисуса Христа, вы помните, что он предал его за 30 серебряников. Это цена, в которую оценили его. И потом, когда это пришло к нему, он пришел и принес эти деньги, он бросил их в дом Господень и говорит, я кровь невинную предал. И потом на эти деньги купили, помните, что землю горшечника. Ясно, что речь идет о первом пришествии. Если мы почитаем немножко больше, то Захарий говорит о том, что будет Мессия. Он придет, Мессия, и он показывает эту перспективу вперед. И некоторые тексты, которые ясно говорят о втором пришествии Иисуса Христа. Захарий 12 глава с 8 стиха. Хотя она с самого первого начинается. Я хочу вам сказать, что когда мы дойдем до последних событий, мы подробно будем изучать книгу Захарии, вот эти вот несколько глав, особенно потому, что они представляют собой богатейшую информацию, открывающую нам эсхатологию, библейскую эсхатологию. 8 стих. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет, как Давид. А дом Давида будет, как Бог, как ангел Господень перед ними, и будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». То есть речь идет о Армагеддонской битве. Может быть, вы слышали о том, что ожидается в последнее время. И вот здесь он ясно описывает, он говорит, что Господь будет защищать Иерусалим и жителей Иерусалима. «Истреблю все народы, нападающие на Иерусалим». 10 стих. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и изумления, и они воззрят на него, которого пронзили». И будут рыдать о нем, как рыдают о единородном, и скорбеть, как скорбят о первенце. Заметьте, Христа еще до этого времени, он еще даже не родился здесь на земле. Но Захарий пишет уже тогда о том, что евреи, они предадут Иисуса Христа в руки язычников, его пронзят, его распнут. И потом однажды придет то время, когда они будут взирать на него и будут рыдать, воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем. Как рыдают о первенце. Посмотрите, интересно начинается этот 10 стих, что на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления. Вот придет, когда время покаяния израильского народа. Да, сегодня мы видим, иногда люди из еврейского народа приходят к Богу, принимают Иисуса Христа. Но это то, что происходит со всеми людьми. Они приходят точно так же, как любой из язычников. Но придет то время, когда у Бога будет специальная глава или специальное время, специальное действие по отношению к израильскому народу. И написано, на дом Давида и на жителей Иерусалима изольют дух благодати и умиления. В тот день, 12.11, в тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской, и будет рыдать земля, каждое племя особо, племя Давида особо, дома Давидова особо и жены их особо, племя дома Нафанова особо и жены их особо, племя дома Левина особо и жены их особо, племя Симеонова особо и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо и жены их особо. Первый стих 13 главы. «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты». Итак, это третья тема, мессианское пророчество. Вот эти три пророка, о которых мы говорили сегодня, они были посланы Богом для того, чтобы обращаться к народу израильскому, жившему в то время, для того, чтобы помогать этим людям жить правильно. И Бог предупреждал их о том, говоря, живите свято. Он детально разбирался с их нежеланием служить Ему, объясняя им, разбирая все эти причины, все их ложные оправдания. И Он вместе с этим говорил, посмотрите вперед и посмотрите на будущее. Посмотрите на то, что вы сегодня своей верностью Богу не просто получаете благословение для себя, но вы являетесь соучастниками того огромного плана пришествия Мессии, который придет первый раз, который придет однажды, придет второй раз для того, чтобы спасти народ израильский, для того, чтобы забрать церковь и для того, чтобы иметь особое дело, особый разговор с народом израильским, которому будет открыт, в тот день откроется источник для омытия греха и нечистоты.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604. Да благословит вас Бог!